специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?» В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Александр Яковлев. И, как всегда, прямо сейчас, здесь и сейчас, мы приглашаем к разговору нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Звоните или и делитесь своим мнением, задавайте вопросы Владимиру Николаевичу. Ну и, конечно же, самая обсуждаемая тема последних дней и недель – это предстоящие выборы президента России. Ну и эту тему значительно оживила Ксения Собчак, которая некоторое время назад заявила о своем желании баллотироваться, серьезно баллотироваться в президенты Российской Федерации. Владимир Николаевич, вот ваше мнение относительно вот этой, без сомнения, горячей темы.
Я думаю, знаете, есть добрый вечер, да. Без сомнения, есть ситуация некоторой затянувшейся паузы с объявлением претендентом номер один на пост президента Владимиром Владимировичем Путиным Путина о том, что он должен баллотироваться в президенты. Смотрите, осталось-то, собственно, сколько там? Уже и дата назначена, 18 марта.
Это совсем немного, буквально 3-4 месяца.
На 5 месяцах сойдемся, да? В любой стране за 5 месяцев до выборов руководителя, первого руководителя страны, за 5 месяцев дым коромыслом, значит, борьба идет с взаимными разными порой невыдержанными словами, да, мягко говоря. У нас существует сейчас такая затянувшаяся пауза, и существует, вот как есть такая хорошая фраза, «свято место пусто не бывает», да? Вот раз пауза так затянулась, вот Собчак, она, конечно, выдающийся пиарщик, она, я думаю, совершенно цинично, прагматично все посчитала и прикинула, что те деньги, которые ей придется израсходовать, и те нервы, которые ей придется израсходовать на эту кампанию, в общем-то, себя окупят. Я думаю, вот здесь такой абсолютно коммерческий подход. Она у нас на чем зарабатывает? Она зарабатывает на журналистской своей работе во вторую часть. А прежде всего, своей журналистской работой она делает себе некое publicity, да, узнаваемость, но больше всего она зарабатывает на различного рода корпоративах.
Ведение мероприятия.
Да, все, кто имел это счастье или несчастье любоваться ее конферансом во время различных мероприятий, подтвердят, что я был на таких мероприятиях, что она великолепный ведущий. Существуют самые разные, так сказать, слухи, вполне, мне кажется, похожие на правду, о том, какие гонорары она получает. И я думаю, она точно так же прагматично посчитала, что, черт, да я после этой кампании буду еще более узнаваемой, и мне, меня будут приглашать как... А теперь у нас конферансье будет кандидат президента. Да не просто кандидат, я абсолютно не исключаю того, что она может, у нас же программа «Что будет?» называется, что она может прежде всего пройти регистрацию в официальный кандидат. Это очень интересно, опять же, для пиара. Если она официально зарегистрируется, а у нее технических проблем нету, если... Саша, тебе есть 35 лет-то сейчас, нет?
Нет, мне еще 5 лет.
А, тебе еще 5 лет. Да. Ну вот.
Но я, ну,
я думаю, я у нас, понял, да, чем, у нас, да, многим слушателям есть 35 лет, и да, я уверяю, что если они не судимы, не находятся, значит, под следствием, не судимы, они могут вполне поставить перед собой задачу собрать 300 тысяч подписей в свою пользу.
Или меньше, если от партии.
Да, кстати, или от партии можно вообще от зарегистрированной, да. Значит, легко пройти и попасть в бюллетень по выборам президента. Представляете, какая это сразу слава обрушится на этого человека? Вот я помню в старые годы, когда, ну, например, знаменитые выборы 96-го года, когда или Ельцин, или коммунисты, да, там же на самом деле в бюллетене стояло фамилии 20, наверное, претендентов, которые на тот период стали очень знаменитыми.
Я помню Брынцалова, например.
Брынцалов, он водкой торговал, и его все узнали. Был еще там, значит, пара лиц, извиняюсь, чеченской национальности или грузинской, значит, которые тоже были просто такими лихими ребятами, которые смогли попасть в этот бюллетень. Ну, там был Горбачев Михаил Сергеевич, взявший свой законный то ли 1, то ли 2%. Ну,
Мавроди, кстати говоря.
Да,
ну, ему отказали в регистрации.
Мавроди, по-моему, там в других сериях. Ну, да. Неважно. Главное, что и сейчас мы можем, значит, предполагать, что человек, заинтересованный в собственной личной раскрутке, может, в общем-то, за не очень большие деньги в сравнении с тем эффектом, который получит, он стать кандидатом. Но все это, бог бы с ним, просто все это превратилось в какую-то пошлость. И так как у нас сейчас начался парад, парад кандидатов, уже объявила некая Катя Гордон, значит, в себя кандидатом на подходе, вроде бы объявила Анфиса Чехова. Конечно, радует. Анфиса Чехова меня радует, например, потому что мы, как главного редактора, потому что мы в газете будем ее печатать, «Анфас», «Профиль», она такая пышная девушка с шикарными формами, дай бог ей здоровья и форму не терять. Вот она объявила, хоть оживим компанию. Но на самом деле все это ужасно и пошло, то, что происходит.
Но при этом некоторые политологи утверждают, что выдвижение Собчак – это знаковое событие, это конец эпохи вот той традиционной оппозиции, к которой мы привыкли, а именно Зюганов, Жириновский, может быть, Явлинский,
Миронов. Не знаю, я не исключаю, что да, что конец эпохи традиционной оппозиции, но у меня есть подозрение, что все-таки когда и если начнется всерьез схватка, так сказать, быков за голоса, то на Ксению Анатольевну Собчак, к сожалению, вывалится такое количество всякой грязи, которую она по юности, по простоте душевной, значит, сама же и сотворила, все ей припомнится. И это будет такая вакханалия, такой карнавал, скажем так, что мало не покажется. Поэтому, может, это и конец старой оппозиции, но родится ли из этого, значит, из этого, как говорят, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым, вот из этого смеха родится ли что-то облагораживающее наше общество, которое и так достаточно имеет много проблем с этикой и эстетикой, я сильно сомневаюсь. Я думаю, что если она зарегистрируется реально и станет реальным кандидатом, начнется реальная выборная борьба, а я все это не исключаю, я думаю, что все может оказаться очень серьезным, то, конечно, грязи в компании будут гораздо больше, чем мы, скажем так, привыкли это видеть в предыдущих сериях.
Но главный-то вопрос в истории Собчак для многих – это все-таки ее самостоятельное решение или из администрации президента позвонили и предложили?
Вот мое мнение, мое личное мнение, что это ее самостоятельная игра. Никто ей не звонил и не говорил: «Ксения, слушай, давай,
тут такая задача стоит,
запомни по пунктам, Ксения, не перепутай, бабам цветы, детям мороженое», да? Нет, это все абсолютно ее самостоятельная игра, вот, и если, мне кажется, если уж администрация за что боролась, то задача начесала в затылках, как ее остановить, потому что своим присутствием она, безусловно, опошляет компанию.
Ну, в завершение этой части любопытное сообщение, которое нам в Вайбере пришло. Жду, когда Шнуров выдвинет свою кандидатуру, вот тогда
легко
точно будет не выбор, а паноптикум Вячеслав. Ну вот здесь мы поставим многоточие. После короткой паузы продолжим наш разговор в прямом эфире с главным редактором издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. Никуда не уходите, продолжим. Продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Та
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». И в этой студии, как всегда, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, еще раз здравствуйте. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Свободный микрофон прямо сейчас. И Екатерина Ивановна из Красноярска дозвонилась нам. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Ведущий. Очень приятно вас слышать.
Спасибо.
Вы знаете, я просто, ну, пожилой человек, я пенсионерка, но уже крайне, ну, неужели, как это Ксения Анатольевна может быть у нас президентом? Ну, скажите, пожалуйста.
Ой, я хочу вас, успокоить, вас хочу сразу. Спасибо. Не волнуйтесь, не переживайте. Конечно же, она не будет президентом. Не волнуйтесь, не переживайте.
Мы то есть, ну, фактически шансов, если всерьез говорить о ее выдвижении, Владимир Николаевич, нет никаких.
Нет, шансов победить в президентской
шансов победить, да.
Выдвижение, пожалуйста. Я думаю, что она будет в списке кандидатов.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир Николаевич, но я хотел бы обратить внимание на действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, но прежде чем мы перейдем к его последним очень любопытным и интересным заявлениям, я хотел бы вспомнить интервью в эфире нашей радиостанции с Андреем Колесниковым, известным журналистом, ну, журналистом кремлевского пула, который сказал о том, что его очень смутила тишина, что, в общем, действительно Путин ничего не сказал, и на мой вопрос, а может быть, действительно, и не Путин-то пойдет, может быть, кто-то еще, его кандидат, там, преемник и так далее, он сказал, ну, в общем, вот тишина меня смущает. А вот, может быть, есть и такой сценарий, что идет не Путин на выборы, а кто-то, кого он поддержит?
Я думаю, за 5.5 месяцев до выборов все-таки вдруг появляется некий кандидат, неважно, как его фамилия, и надо будет его за 5.5 месяцев, что называется, раскрутить до приемлемого состояния, я имею в виду, чтобы его народ выбрал, признал, я думаю, риск колоссальный. Хотя в нашей жизни, как недавно... А, да, на Валдайском форуме, когда Владимир Владимирович Путин...
В котором мы принимали участие.
Да, да, на какой-то сложный вопрос, он сказал, в России возможно все, сказал он. По-моему, как раз... По поводу Собчак, он сказал. Вот. Но я думаю, если такая игра начнется, это очень рисковая игра. Хотя, опять повторяя слова президента, в России возможно все. Посмотрим.
Ну и к последним заявлениям Владимира Путина. Совсем недавно, буквально вчера, прошел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Владимир Путин, в частности, в рамках этого заседания прокомментировал резонансное дело Кирилла Серебренникова, Никиты Белых и другие. Сделал комментарии интересные. Ну и по окончании заседания Совета Путин открыл памятник, мемориал, точнее, памяти жертв политических репрессий, стена скорби на проспекте академика Сахарова. Ну, знаковое событие само по себе. Вот как вы оцениваете то, что происходило на Совете, ну и вот церемония открытия монумента?
Все, что происходило вчера и сегодня, ну, опять же, в связи со всеми этими там слухами, напряженностями, гаданиями, естественно, ко всем действиям президента повышенное внимание, и то, что вчера и сегодня, я бы еще добавил, происходит, это, ну, некие такие знаки, которые... Наверное, стоит замечать. Именно. Вот вчера был этот совет по правам человека. Да. По сути, встреча, дискуссия с правозащитниками. Значит, после этого... Вы знаете, Путин же, у него есть такой обычай многолетний, он везде и всюду опаздывает. Вот вчера возникла такая дурацкая ситуация, когда Путин сам, это мне рассказывал товарищ, который участвовал в этом заседании, мой коллега, Путин сам вынужден был всех уговаривать, дорогие участники совета, давайте покороче, нам нельзя опаздывать на открытие.
Ждут,
они
да.
на улице. Ну, на улице москвичи сейчас знают ужас, что второй день бесконечный мокрый снег или ледяной дождь, да? И вот Путин, значит, уговаривал, давайте все-таки нельзя заставить людей ждать, тем более среди этих людей многие как раз и ветераны, и инвалиды, и те самые жертвы, значит, репрессий в инвалидных колясках, с трудом добравшиеся до места, до открытия памятника. Ну, в итоге, значит, худо-бедно он смог остановить поток, значит, речей. Что интересно, поехал туда сам на открытие этого мемориала.
Вместе с участниками совета,
да, вместе в одном автобусе с ними, не было отдельного или президентского лимузина, с ними вместе приехал и под этим ледяным дождем провел, значит, длительное время на открытии, потом общался с ветеранами, с этими пожилыми очень людьми, которые... в принципе, попали под, в свое время молодыми совсем, а то и подростками, попали под жернова репрессии. Так вот, знаковость всего этого действия вчерашнего в том, что Путин отлично понимает важность всяких, значит, знаков, демонстрирующих, что ни о каком сползании России, в чем подозревают его всякие, значит, буйные головы, ни о каком сползании России в сторону, значит, в сторону авторитаризма речи не идет. Вот тем, что он именно провел этот совет, мог и не проводить. Приехал на открытие этого памятника, честно говоря, мог и не приезжать. Приехал, несмотря на то, что лил вот этот бесконечный, страшный, холодный дождь. Значит, был там даже без зонта, без всякого, значит, там еще была одна проблема, это проблема безопасности, место, где открывается памятник на проспекте Академика Сахарова, значит, на углу с Садовым кольцом, абсолютно невозможно обеспечить там достойную безопасность, потому что кругом очень высотные дома с большим количеством квартир, ну, что тут делать, и все это на глазах у... огромного количества людей, то ли живущих, то ли, значит, находящихся в это время в этих окнах, он, так сказать, очень легко уязвимая мишень. И несмотря на это, вот он, значит, я думаю, это вчера был очень тяжелый день для службы безопасности президента, для Федеральной службы охраны. Там даже меняли всю эту конфигурацию, я знаю, как митинг должен проходить. Но это такая знаковая вещь, что для Путина это было принципиально важно. Именно самому открыть памятник жертвам репрессий и сказать там те слова, которых общество от него ждет. Еще раз, по сути, дать клятву народу о том, что никакого, он как гарант Конституции, никакого, значит, сползания к... тому, значит, к тем страшным годам не допустят. Это очень важно, потому что постоянно идут эти разговоры, того посадили, сего посадили, этого неправильно, это вот преследование политическое, а тут еще, значит, популярные всякие наши деятели литературы и искусства толпами, всякие коллективные письма ему пишут, что, значит, что все очень встревожены.
Я еще отмечу, что он процитировал Наталью Солженицыну, и на церемонии присутствовали Наина Иосифовна Ельцина, Татьяна Юмашева. Ну, то есть это тоже такой сигнал, я думаю, что...
Ну да.
Определенное количество людей.
Некой преемственности.
8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Роман из Челябинска нам дозвонился. Добрый вечер, вы в эфире, если можно кратко. Здравствуйте, приветствуем Челябинск.
Да. Алло, здрасте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, уважаемые ведущие, вот вы не боитесь вообще на полном серьезе говорить о том, что Собчак собирается в президенты?
Подождите, а это не мы, это она собирается.
Да. Вы предлагаете нам... Нет, я имею в виду какой-то создавать пиар ей. Вообще не надо об этом говорить.
О, легко сказать.
Спасибо, спасибо большое, Роман
вот,
из Челябинска.
Вот, честно...
Но это очень популярное обвинение,
да,
Роман Николаевич.
Давайте
сейчас
не будем говорить. Давайте, одни говорят, давайте про это не будем говорить, другие вот про то, а третьи
нас
про это.
Минута до рекламы, Роман Николаевич. Слушайте, что вы ответите,
ну,
Роман из Челябинска?
Ответ простой. Слушайте, ну... К сожалению, если даже мы не будем говорить, все равно еще миллион голосов по этому поводу выскажется. Так что придется закаляться. Придется закаляться.
Ну, огромное количество у нас сообщений в связи с Ксенией Собчак. Очень много оскорблений в ее адрес, которые я даже не могу прочитать. Ну, сейчас мы поставим многоточие, как я сказал, небольшая пауза, в том числе новости, последние известия в эфире радиостанции «Комсомольская правда», после чего мы вернемся буквально через несколько минут и продолжим наш разговор с главным редактором издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Николаевичем Сунгоркиным. Это программа «Что будет?». Никуда не уходите, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, свободный микрофон. И в этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Ну и прежде чем мы перейдем к другим темам, Юрий из Уфы дозвонился нам. Юрий, вам слово. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и товарищи граждане Российской Федерации, радиослушатели. Вопрос у меня такого плана. У нас все, как говорится, всегда висит на первом месте Москва-Питер, плюс там дополнительно 10 регионов. Когда займутся республиками, так сказать, входящими или наоборот не входящими вот в этот рейтинг 10 престижных регионов? Я вывесил время «Жилье Башкортостан», значит, в группе ВКонтакте. Можете посмотреть и принять на вооружение данное мероприятие.
Ну, на самом деле, ваш звонок предвосхищает тот вопрос, который я хотел в некотором смысле предвосхищает ту тему, которую я хотел предложить обсудить. Аня Николаевич, ну, мы обсуждаем график президента России Владимира Путина и вот то, что он вчера открыл памятник жертвам политических репрессий, а вот сегодня он провел очередное совещание с членами правительства, и, ну, многих экспертов удивило, что очень много президент страны вот на этом совещании посвятил проблемам внутриэкономическим. Ну, понятно, что президент этим занимается, но вот на этом совещании прямо по пунктам много и критических, и очень жестких заявлений сделал президент. Вот это тоже знак обществу, на ваш взгляд? Как это можно трактовать?
Ну, я надеюсь, что это все-таки знак того, что Владимир Владимирович Путин собирается дальше нами грешными руководить. Потому что сегодня он провел такое большое и неожиданное даже в чем-то совещание с правительством, где вел речь о... Ну, не просто вел речь, а делал такие тяжелые, я бы сказал, заявления о конкретной жизни регионов. Мы вот, заметьте, мы уже давным-давно, мы в основном слышим с Олимпа рассуждения о Сирии, об Америке проклятущей, которая там, значит, гадит, о Евросоюзе, который в хвосте у Америки идет, что, наверное, все правда, о марионеточной жизни руководителей Украины, да, что все правда и все важно, но давным-давно мы не слышали какой-то озабоченности о том, как идет жизнь в российской глубинке. Как там, собственно, люди выживают, и как они должны сводить концы с концами в условиях повышения цен, остановки развития, я имею в виду, значит, нет никаких хороших сигналов для очень многих о том, что там зарплата повысится, цены снизятся и так далее. И вдруг вот сегодня действительно, значит, президент обрушился на... по сути, на правительство, что... Я буквально прочитаю, что он сказал. «Надо смотреть не только, что происходит глобально», – сказал Путин. «Надо вниз опускаться, смотреть, что там происходит. Знаете, сколько там безобразий?» Дальше. «На каждом шагу проблемы людям создают. Туда надо залезать. Не нужно стесняться, что мы какие-то права нарушаем местных органов власти. Малый и средний бизнес в этой сфере до сих пор сталкивается с колоссальными проблемами на каждом шагу». Это все там подавляет деловую активность. Вот этих вещей он 100 лет не говорил, понимаете? Ну, 100 лет – это уж точно около года. Хотя, безусловно, прекрасные решения принимались, и о том, что там изменялся закон, что силовикам нельзя безнаказанно трясти бизнес, что там вводятся всякие нормы в Уголовный кодекс за несправедливое, значит, возбуждение уголовных дел и прочее, прочее. И вдруг вот сегодня он по этому поводу, значит, президент, значит, обрушился. И вторая тема на этом же совещании – это о кредитной нагрузке регионов. Ну, попросту говоря, у нас каждый губернатор, пытаясь свести концы с концами по выплатам бюджетникам своим, а денег не хватает, безусловно, и пытаясь, значит, решить какие-то свои проблемы, каждый губернатор берет кредиты у тех банков, которые могут их дать, или у тех банков, которые находятся, ну, в зависимости, деваться некуда, должны дать. В итоге у нас кредитная нагрузка на регионы составляет триллионы рублей. Никто не знает, как их возвращать. И вот президент сегодня начал рассуждать о том, что, значит, нужна программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Ну, эта программа, на мой взгляд, ничего не даст, честно говоря, всерьез. Потому что, ну, реструктуризируют они, что кредит будем возвращать не 10 лет, как расписались, а 100 лет. Но приведет ли это к увеличению рабочих мест, приведет ли это к тому, что люди будут сами себе что-то создавать и зарабатывать, а не паразитировать в ненужных организациях, ну, посмотрим. Но сам факт того, что наконец-то мы, значит, от какого-то совершенно такого... дня сурка, когда у нас каждый день заседания обязательно связаны с кознями, значит, Америки или с нашими, значит, всякими прочими врагами, которые нас обидели, начали заниматься собой. Это очень интересно, я бы тоже сказал, знаковый. Может, он все-таки со дня на день объявит, что, ну, все плохо, надо мне в президенты снова идти, не знаю.
А как вы считаете, вот название нашей программы, как известно, что будет? Увидим ли мы вообще, возможно ли, что мы увидим серьезную перезагрузку власти? Потому что, когда мы говорим о кредитной нагрузке, ну, все же эксперты признают, что у нас губернатор на месте отвечает за все, да. А полномочий и фактически возможностей у него не так много.
Налоги все в Москве.
Может быть, там Путин перезапустит эту систему и даст больше власти реальным губернаторам, раз он их сейчас перезапускает, там, один снова губернатор.
Там же, знаете, как они рассуждают, насколько я понимаю. Москва выгребает все налоги из регионов по двум причинам. Первое, всегда приятно, что они в Москве под контролем верховной власти. Тут как бы они целее, да? Второе. А потом их отдает в Мордовию, в Башкирию и в прочие, значит, территории. Второй пункт, что управляемость гораздо выше. Хоть мы и называемся федерацией, никакой мы федерацией давно не являемся. По сути, мы унитарное государство, и управляемость идет, опять же, благодаря тому, что если губернатор ведет себя хорошо, ему дадут больше всяких трансфертов, да? Если ведет себя плохо, то не нравится
кому-то. То и денег не будет.
То и денег ему не хватило. И ему еще, значит, скажут всякие полезные слова, что надо развивать предпринимательство, надо лучше работать, быть более экономными, что святая правда. Ну, одни экономят, а другие живут слегка получше, как договоришься. Вот.
Увидим мы перезагрузку этого?
Увидим ли мы эту перезагрузку, самое главное? Моя версия, что никакой перезагрузки не будет, потому что сама вот эта система, она, в принципе, по большому счету всех устраивает. Потому что губернатор в итоге все равно денег добудет, либо через кредит банков, либо через помощь Кремля, Минфина, значит, все равно он деньги добудет. А так как эти деньги не сами заработали, а их дали, значит, в виде дотации, их всегда как-то веселее и проще тратить. Одно дело создавать ткань рабочих мест, это тяжело, тяжело, тяжело вещь. А другое дело договориться, тебе пришлют 10 миллиардов. И ничего создавать не надо уже. Вот, поэтому Москву тем более устраивает эта схема. Мы сидим на мешке с деньгами в Москве и сами решаем, кому что давать. Поэтому так как у системы нет, строго говоря, института какого-то, который мощным институтом был бы заинтересован, скорее всего, она останется. Плохая ли эта система? Ну, знаете... Черт ее знает, потому что она система плохая, если не считать всех остальных, возможно, скажут. Но то, что надо как-то подвигаться в сторону регионов, значит, и давать им побольше, это медицинский факт для любого, кто связан с конкретной экономикой. Будут ли эти реальные подвижки? Это зависит ровно от одного человека, от президента Российской Федерации. Пойдет ли он на них? Я думаю, там, понимаете, как борьба идет, насколько я, так сказать, могу судить. К нему приходят озабоченные люди, ну, те самые, которым нравится все деньги держать в Москве, говорят: Владимир Владимирович, слушайте, давайте не играть в эти игры, потому что все равно все украдут. А так мы хотя бы через казначейский контроль, через счетную палату сможем из них вытрясти, значит, куда ты дел 10 миллиардов, которые мы туда перечислили. А если больше налогов оставлять на местах, там гораздо сложнее контроль организовывать. Они разойдутся гораздо более, так сказать, мутным путем. Да. Поэтому, скорее всего, подвижки, если будут, то очень-очень медленные.
Давайте Самаре дадим слово. Вадим из Самары дозвонился нам в прямой эфир. Вадим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Ну, я не совсем согласен с Вадимом Николаевичем, уважаемым, насчет того, что он говорил в отношении Путина. Путин – это достаточно умный и достаточно хорошо чувствующий момент политик. Поэтому то, что нужно...
Я с вами согласен на 200%, да.
То, что нужно в данный момент говорить, он это и говорит. Что ему будет выгодно завтра или послезавтра, одному Богу известно. Но то, что он будет говорить именно так, как ему будет выгодно, исходя из той ситуации, которая сложится завтра или послезавтра, я в этом абсолютно уверен. Теперь, что касается нынешнего момента, с точки зрения, как говорится, внешних врагов и тому подобное. Так это же, извините меня, известнейший момент из политологии. Чем сильнее внешний враг, тем больше вероятность, что основная масса общества сплотится в отношении, данного лидера.
Действующего лидера. Спасибо большое.
Это, с нашим слушателем Вадимом из Самары, да.
Мы сейчас поставим многоточие, продолжим наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». После совсем небольшой паузы никуда не уходите. Продолжим скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Это программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Свободный микрофон прямо сейчас. Звоните нам. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Но говорим мы о президентских выборах и об экономике страны. Но есть важнейший такой индикатор с точки зрения экономики и вообще состояния общества. Это социальная выплаты государства. И завтра, Вадим Николаевич, поправьте меня, если я ошибаюсь, в «Комсомольской правде» выходит большой, в московском выпуске, большой материал о социальных выплатах москвичам со стороны правительства Москвы, о новых размерах социальных выплатах с 1 января 2018 года. Очень подробный, интересный материал. Завтра обязательно купите газету «Комсомольская правда» и прочитайте. И на сайте kp.ru, естественно. Но вас этот... вас немножко раз строили те цифры, которые там указаны? Ну, поправьте меня.
Я бы не использовал термин «расстроили». Ну, а может, вы правы. Действительно, сегодня мэр Москвы подписал постановление о новых суммах социальных выплат на 2018 год. Завтра это будет в Комсомолке. И вот, расстроили, наверное, да, впечатлили уж точно цифры, которые многие, ну уж всякое разное наше начальство точно не сильно подозревает о размахе, так сказать, нашей социальной поддержки населения. И вот размах у нас такой, многодетным семьям, что меняться будет? Вот сейчас, оказывается, многодетные семьи с 5 и более детьми ежемесячно получают, в Москве, аж на 750 рублей в месяц. Вот у меня это в голове не помещалось, а, значит, через год они будут получать, ну, не через год, а вот через два месяца, в 2018 году, они будут получать, звучит красиво, в два раза больше. То есть, ну, легко посчитать, не 750 рублей,
а полторы тысячи.
1500 рублей в месяц – это семьи, у которых 5 и более детей. И вот таких компенсаций, чего ни коснись, они... такие очень впечатляющие. Если вы малообеспеченная семья, а это действительно бедствующая семья, то вы, оказывается, в Москве получали, значит, на детей в возрасте от 3 до 18 лет, когда они, понятно, растут каждый месяц, и все им надо менять, вы, оказывается, могли получать, и получали эта семья, 2000 рублей в месяц. Но... будут получать 4. Вот эти все цифры, они, конечно, феерические какие-то. Вот на телефон, значит, семьям малоимущим, многодетным, можно было 230 рублей была компенсация в месяц, а сейчас будет целых 250. И при всем при этом вот такие ну, небольшие, прямо скажем, цифры-то, и выживание этой семьи действительно этих малоимущих с инвалидами и так далее. Ну, где-то есть и посерьезнее, семьям инвалидов, детям инвалидов стали платить не 6 тысяч рублей, а 12 тысяч будут платить. Вводится ежегодная компенсация на покупку школьной формы 10 тысяч рублей. И при всем при том, вот эти небольшие, собственно, деньги потребуют от мэрии Москвы, значит, на следующий год увеличить бюджет на 46 миллиардов рублей. Я к чему все это рассказываю? Это если в Москве такие цифры, да? значит, копейки, по сути, получают малоимущие семьи от государства, то, что творится в том самом Челябинске, откуда у нас звонил.
Или в Сыктывкаре.
Но ведь, Я к тому, что вот еще радоваться совершенно нечему. Еще народ наш, малоимущий народ, живет просто на грани выживания.
То есть это не камень в огород конкретного губернатора Боже или упаси. Мэра, это история про общую экономическую ситуацию Боже в упаси. Стране.
Бедная страна. Мэр пошел на значительное, я же говорю, по многим параметрам, это в два раза увеличение. Но что такое в эти два раза? Было там за что-то платили...
Значит, 750 сейчас
полтора тысячи. Да, платили, да, есть и такое, что 3000 платили одиноким матерям, военнослужащих, проходящих военную службу, теперь будут платить 6 тысяч одинокой матери. Ну, сын ушел на службу, а значит, вот ей компенсация, что пока он служит, значит, срочную службу, ей будут платить 6 тысяч в Москве. Я к чему это клоню? К тому, что, безусловно, президенту в предстоящие годы самое важное, нам Вадим из Самары говорил, да, он говорит там одно, здесь другое. Самое важное, все эти цифры, безусловно, президент знает. Самое важное для него это в предстоящий срок, это вытаскивать население из бедности. Последние годы оно у нас не богатело, а дай бог, если кто-то сохранил свое потребление, вот под ударами всех этих санкций 2014 года, и теперь надо, а кто-то и потерял, значит, многие очень потеряли в достатке, и теперь надо вот эту страну, вот этот народ малоимущий как-то вытаскивать. А вытаскивать его можно только за счет создания рабочих мест. О чем вот сегодня президент как раз неожиданно, значит, уже вдруг так серьезно заговорил, что, ребята, что же делается-то? Дай бог, чтобы он этим занимался гораздо больше, чем в предыдущие, скажем так, полмесяца, в предыдущие 5-6 месяцев, в предыдущие полгода виноват, значит, где у нас была в основном повестка
сирийско-украинско-американская. Давайте примем звонки. Александр из Королёва нам дозвонился. Александр, добрый вечер, вам слово. Здравствуйте.
Вечер добрый. Владимир Николаевич, вот хотелось бы узнать ваше мнение. Как вот вы прокомментируете поведение Авакова? Этот борец за чистоту украинской нации почему-то постоянно говорит на русском языке. И на деле оказывается, в общем-то, русофилом. Значит, ведь смотрите, он в последнем своем твиттере говорит, что мой сын не украл ни одной копейки. Он не сказал, почему-то не украл ни одной гривны.
Ну, понятно. И так далее.
Понятно. И непонятно, почему это не возбуждает украинских националистов.
Спасибо. Большое поясним. На Украине задержан Александр Аваков, сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Ну, вот видите, нас аудитория возвращает к украинской повестке, Вадим Николаевич, к вопросу о том.
А сейчас еще по Сирию поговорим, про американские расследования. Вы знаете, ну, во-первых, насчет копейки никакого греха нет, потому что кроме гривен там есть копейки в украинской, так сказать, валюте. Гривна – это наш рубль, а есть еще копейки. Второе, слушайте, ну, задержали его сына за какие-то подряды там на государственные деньги, да и черт с ними, дался вам этот Аваков. Почему он говорит по-русски? Потому что он, по-моему, он армянин или азербайджанец, армянин, наверное, он. Вот, и по-украински не освоил, да и, наверное, я его понимаю, все они разбегутся в течение 2-3 лет. Я вот нисколько не сомневаюсь, что большинство нынешних министров, руководителей правительства Украины через несколько лет окажутся, значит, кто в Америке, кто в Израиле, кто в Швейцарии, там будут коротать свои дни, и нужен им этот украинский язык 100 лет. То есть, а слушатели, ну, что об этом думать, господи, черт с ними, с украинскими расхитителями.
Давайте еще один звонок.
У нас своих расхитителей навалом, не хуже Авакова.
Николай из Москвы, если можно кратко. Здравствуйте, Николай.
Да, да, да. Здравствуйте, Владимир Николаевич, ведущий. Ну, я, конечно, слышал речь Путина у стены трагической памяти репрессий. Ну, конечно, какие могут быть сейчас репрессии, товарищи, господа? Когда приватизировано 17% страны, когда чубайцы, всякие там Потанины, всякие там олигархи разворовали страну. Какие репрессии? Вы что? Разве можно их репрессировать?
Так это вы считаете, надо всех репрессировать, и от этого мы лучше заживем?
Вы знаете, а надо знать, кого репрессировать, господа. Надо вспомнить, кого Сталин репрессировал. Когда Пятаков, Радок, этот Троцкий, когда уничтожали страну, Христиан Жаковский, Рейковер. Вы помните, как Украину мучил? А Сталин-то его прижал все-таки, а сейчас ну, нельзя их трогать.
Спасибо, спасибо большое. У нас минута до завершения, Владимир Николаевич.
Это многие Сталин, конечно, был великий, да, строитель справедливого общества, но жилось там очень хреново, извините. Поэтому давайте Сталина не трогать все-таки в качестве образца для светлого будущего.
И уж тем более
и тот
не
товарищ, который сейчас едет в машине, пока еще, так сказать, я думаю, пришел бы Сталин, он бы, значит, взвыл бы, стал бы... Конечно, всем кажется, что вот Потанина и Чубайса посадят, тот самый Сталин. Ну, просто пофамильно так, да. Потанин туда, Чубайс сюда. А, знаете, все-таки речь Путина была о массовых репрессиях, и когда начинается этот топор, жаждущий справедливости, начинает рубить, он не остановится ни на 2000, ни на 3, а счет пойдет на сотни тысяч, если не на миллионы. Там уже остановиться сложно.
Спасибо большое, Вадим Николаевич, за этот разговор. Это был главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. До свидания.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.